Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 13 апреля в субботу совершается праздник, который в нашей церкви именуется «Похвала Пресвятой Богородицы». Эту субботу, пятой седмицы Великого Поста, называют также «Суббота Акафиста», потому что в этот день во всех храмах поют Акафист Матери Божией с припевом «Радуйся, невеста неневестная». В этот день мы приглашаем вас совершить паломническую поездку в храмы Москвы и помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Эта поездка совершается раз в году и посвящена келейной иконе преподобного Серафима Саровского, иконе Царицы Небесной «Умиление». Образ Богородицы, перед которым молился великий угодник Божий, он нарек дивным именем. Всех радостей – радость. Мы с вами помолимся в Богоявленском соборе в Елохово, также у московской святыни, чудотворной казанской иконы Матери Божией, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского, учтимого образа Царицы Небесной, Млекопитательницы, написанном на Святой горе Афон, у других святынь Богоявленского собора, который много лет был кафедральным собором Москвы. А продолжим мы наше паломничество в храме Воскресения Христова в Сокольниках молитвой у прославленной старинной московской святыни, Благой Вратарницы, Иверской иконы Матери Божией, благословением Святой горы Афон, столицы русской земли. В храме Воскресения Христова мы помолимся у чудотворной иконы Матери Божией Целительницы, у чтимых икон Пресвятой Богородицы Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение, у ковчежца с мощами святого великомученика и целителя Пантелеймона, ковчежца с мощами 40 севастийских мучеников. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Напоминаю, поездка состоится в праздник похвалы Пресвятой Богородицы 13 апреля в субботу Акафиста. Ждем вас с Богом!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио «Радонеж». С вами в эфире протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии Русской Православной Церкви. Мы вновь вместе, я прилетел в Москву, ну, во многом именно для того, чтобы провести радиоэфиры, быть на некоторых телевизионных программах, прочитать лекции по приглашению вот в этот приезд митрополита Георгия Нижегородского, Разумовского. Ну, то есть все время в действии, в движении. Ну, и это, конечно, есть то самое вдохновение, которое остается и усиливается в результате деятельности. И, напротив, если ничего не делать, не предпринимать, то вдохновение исчезнет, улетучится, как облачко. Сегодня я с большой радостью, дорогие братья и сестры, хотел представить вам новую книгу, которая поспеет к Пасхе, немножко раньше Пасхи. Она выйдет из типографии 15 апреля. Ну и уже на Пасху она будет, я надеюсь, доступна во многих книжных магазинах и в церковных лавках. Книга так и называется «Пасхальный мотив». Вот именно мотив, который бывает так, что помним с самого детства, может быть, какой-то особенный, радостный, светлый, теплый. Вот он звучит, и не забывается никогда. И с этим мотивом вместе приходит настроение, приходит вдохновение, приходит радость жизни. Ну вот, понятно, о чем идет речь, и понятно, что такое пасхальный мотив, понятно, почему он звучит внутри нас. Ну и, конечно, понятно, какие чувства, ощущения вызывает это светлый мотив, светлая музыка. Ну, а я под этим образом пасхального мотива, таким музыкальным образом, я поместил размышления. Вот мы где-то в садике или в парке, или в каком-то тихом месте уединились, в руках у нас или что-то из святоотеческого наследия, или Библия, открыли и погрузились в чтение. Не надо, не обязательно прочитать много, не обязательно успеть как можно больше. А прочитали сколько-то и поразмышляем. Ну вот в таком духе эта книга написана, спокойные, но и одновременно такие вдохновенные размышления, которые к чему-то подталкивают, на что-то побуждают. Ну и, конечно, чтобы не оставаться безразличными, не оставаться холодными, не оставаться где-то там в прошлой жизни, а всегда жить настоящим и будущим. Итак, книга «Пасхальный мотив». Из типографии поступит 15 апреля, ну и к Пасхе она будет уже доступна, и, конечно, в пасхальные дни ее можно будет приобрести. Но сегодня я хотел немножко почитать из этой книги, ну, не, может быть, не предваряя, конечно, пасхальную радость, но, знаете, всякая литургия – это малая Пасха, поэтому пасхальной радости мы никогда не лишены в своей жизни, даже во время Великого Поста. Но, конечно, тем не менее, стоит иногда особенно подумать особенно глубоко о своих грехах и о том, что препятствует по-настоящему радоваться, что препятствует ощущать близость к Богу, и свою собственную к Богу, и Бога к себе. Вот я, прежде чем начну читать, один из вопросов просит, который... Тут много вопросов пришло, именно адресованные ко мне. И вот один из них: что вас вдохновило на написание книги «Богословия диалога», спрашивает раб Божий Евгений. Ну вот, вот к этому я и подошел. Вот диалог, вот встреча, ощущение сопричастности, вот этот мотив, который объединяет нас, который такой льющийся, прозрачный, чистый, словно родник мелодий, звучит в сердцах двух, а может быть больше, и получается диалог. Что значит диалог? Что значит богословие диалога? Диалог в присутствии Бога. Вот я бы так кратко сказал. Вот это меня и вдохновило, что ведь сам Христос сказал: где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди них. Вот это и есть образ подлинного диалога, диалога, который разделен и подтвержден Богом, Духом Святым. Ну и, конечно, для нас всегда остается образом идеальным и недостижимым, конечно, но и одновременно все-таки образом это диалог Пресвятой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Вот этот отеческий, отеческая любовь, синония преданности, следование до конца воли Отца, и Дух, который подтверждает и открывает это нам. Ну вот меня это и побудило. То есть о диалоге идет речь, о встрече, о разделенности. Ну и вот в этой книге, о которой я сейчас говорю, это уже не богословская книга. Собственно, книга «Богословия диалога», она это академическое богословие с использованием научного аппарата и с соответствующими ссылками. Ну, может быть, не каждому будет слишком легко ее освоить, прочитать. Ну а вот теперь я публикую книжки уже более доступные для многих. Надеюсь, что они дойдут до вашего внимания, дорогие братья и сестры. Вот сегодня из книги «Пасхальный мотив» я прочитаю небольшой рассказ. И, как всегда, жду ваших звонков, участия. Ну и много тут вопросов записанных на бумаге. Я думаю, что если их читать, отвечать на них, то это даже, в общем, хватит до конца программы. Итак, читаю. Книга «Пасхальный мотив» готовится к выходу. Тираж поступит к Пасхе. Протоиерей Георгий Завершинский, Шотландии, Северной Ирландии, автор. И один из рассказов этой книги называется «Вручить себя». С эпиграфом. Эпиграф из Евангелия от Луки. «Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Евангелие от Луки, 21 глава, с 1 по 4 стихи. Итак, рассказ. Учить себя. Множество людей приходит в храмы, и мы прекрасно понимаем, что там все должно быть налажено, порядок, правильное устройство. Особенно необходимо это именно в церкви, где определенным образом создается благолепие, красота, гармония и величие. Идем в церковь, видим роскошные храмы, украшенные золотом, драгоценными материалами. Эта красота не столько для восторга человека, сколько для Божьей славы. И Евангелие ставит над всем восклицательный знак. Внимание! «Остерегайтесь книжников, — говорит Христос, — и добавляет. Они любят председательствовать в собраниях, возглавлять пиршество, и любят, когда к ним почтительно обращаются, они лицемерно долго молятся, зато примут осуждение». Странно. Осуждение за то, что долго молятся? — заволновался один. «Нет, не за то, а за лицемерие в молитве», — предположил другой. «И правда, если лицемерие не нравится в человеческих отношениях, то тем более оно недопустимо по отношению к Богу», — завершил третий. «Значит, когда в молитве обращаемся к Нему, то не должно быть второго и третьего плана». «Да, думаю, это не стоит нечто подразумевать, как бы имея в виду то или это». «Никаких «как бы», — поняли все участники разговора. Прямо, ясно и нелицемерно должна звучать молитва Господу. Книжники, фарисеи, лицемеры, которых обличал Христос, встречались ему в давние времена. И таковые есть всегда. Дело не только в том, что кто-то поступает лицемерно, а в том, что это некоторые понимают как особенность, присущую церковной практике. Организация необходима, чтобы люди согласно стремились к чему-то. В церкви все вместе, духовенство, благотворители, архитекторы, храмоздатели создают красоту для предстояния Богу. Священнослужители ходят в длинных одеждах, восседают на званых приемах. Да и кому возглавлять церковное пиршество? Конечно, главе церкви, епархии, прихода. Все привыкли, что это нормально и правильно. И все-таки читаем в Евангелии: прекрасные длинные одежды и долгая молитва – не должны быть лицемерными. Значит, могут быть лишь искренне обращенными непосредственно к Богу. Все прекрасно, если не лицемерно. Евангельский ответ всегда пронзительный, острый и ставит многое на свои места. Иерусалимский храм во времена Христа был чудом света. Великолепнее его не было на земле. Иисус наблюдает, как богатые люди несут свои пожертвования. Крупные суммы денег или драгоценности, и ждет. Тут приходит вдова и приносит 2 грошика, ничтожную сумму. На кусочек хлеба едва хватит, чтобы не умереть с голода. Это было последнее у бедной вдовы, и она опускает все в сокровищницу храма. «Смотрите, она положила больше, чем благотворитель и благоукраситель», — говорит Христос. «А может быть, даже больше, чем весь мир, что храм создавал», — догадываемся мы. Она отдала свою жизнь, надежду, веру, любовь, себя отдала в этих 2 лептах, — приходит на ум. Теперь понимаем, для чего в глазах Бога строился величественный Иерусалимский храм. Так для какого же великого события, торжества или празднества? Евангелие отвечает: для того, чтобы Христос встретил в храме нищую вдову, которая положила 2 лепты. Представим, сколько столетий просуществовал великолепный храм, сколько средств было затрачено на его создание, жизнеобеспечение. Да.
И только для того, чтобы бедная, ничтожная, забытая всеми женщина положила свою жертву, две лепты, в присутствии Христа, это оказалось больше, чем могут дать сильные и богатые мира сего. Так живет храм, таков его образ. Вместе создают и видят красоту и благолепие, но наступает главное. Христос встречает жертву человеческого сердца. Она дороже всего остального. Это наша собственная жизнь, которую до конца отдаем Ему. Где и когда Бог видит и принимает человека? Здесь и сейчас, в таинстве причастия. Отдавая самого себя, причастник тайны в определенном смысле приносит больше, чем те, кто создал и украсил храм. Думается, это должно затронуть сердце любого человека. Одно дело – имущество и счета, а другое – человек сам или сама по себе. Евангельская вдова вручила Господу себя, свое собственное бытие. Не лицемерно, а ясно и откровенно, потому что у нее больше ничего не оставалось. Могла купить себе пропитание, но все вручила Богу. Та жертва превосходит жертву богатых, потому что ее принял Христос. Евангельский образ соборов, храмов и басилик таков. Все это создается, чтобы принять самого последнего человека в этом мире, который идет вручить себя, всю свою жизнь тому, кто ее ждет и милостиво принимает. Я прочитал небольшой рассказ, который так и называется «Вручить себя», и входит в книгу, новую книгу, подготовленную к изданию, тираж, который поступит вот уже скоро, 15 апреля, в течение пары недель, и будет готов к Пасхе. А книга так и называется «Пасхальный мотив». Ну, надеюсь, что она поможет, поддержит кого-то из вас, кому-то даст возможность немножко поразмышлять, что-то пересмотреть, может быть, в своей жизни, какие-то акценты сместить в более подходящем направлении, ну и так далее. В общем, для того мы и пишем книги, для того мы на радио выступаем, для того мы общаемся, для того мы вступаем в диалог друг с другом, чтобы там, где двое или трое во имя Христова, там и Христос пребывал с нами своим присутствием, может быть, незримым, но и зримым одновременно. Так нельзя сказать, что он незримо присутствует. Конечно, Дух Святой незрим, невидим, а непостижим. Но Христос с икон взирает, через святых, Матерь Божию Пречистую, и через каждого из нас, живущих людей, конечно. Ну, понятное дело, что это далеко не всегда. Да и мы сами не можем представить, как и когда это происходит. Он знает, мы не знаем. Но, тем не менее, это есть. Ну, я призываю, дорогие братья и сестры, набирать номер телефона, звонить или писать ваши вопросы через сети, через какие-то послания в адрес радио. Ну, а я пока что-то почитаю и поотвечаю на те вопросы, которые уже пришли именно в мой адрес. Может быть, какие-то будут вопросы общего характера. Раб Божий Олег спрашивает. Батюшка, у вас была возможность общаться с митрополитом Антонием Суржским, великим служителем церкви. Какое влияние оказал владыка Антоний на вашу писательскую деятельность? Да, действительно, у меня была встреча. У меня этого немного было, но до этого было достаточно. Владыка Антоний сам принял меня в храме, в соборе Суржской епархии в Лондоне, на Нисмур Гарденс, когда я только приехал, еще молодой, скажем так, священник. По возрасту я уже не был таким юным, но как священник был молод, только что рукоположен и определен для служения как раз Суржской епархии в Ирландии. Ну и вот я пришел в собор, и владыка был там, И он меня встретил. Вы знаете, это даже как-то и объяснить, и передать невозможно. Ну, вот так, наверное, даже не помощников, а вот своих детей встречает кто-то. Вот, ну, у кого детей много, и которые, ну, каждый на своем, в своем деле, на своем поприще чем-то занимается, и вот время от времени они приходят к отцу, и вот поотечески он, каждому у него есть какое-то свое слово, какое-то внимание, рукопожатие. И вот так владыка Антоний взял за руку, крепенько так, очень внимательно, и мы обменялись с ним несколькими фразами. Я, конечно, с восторгом, понятно, выразил, какое отношение к владыке Антонию у нас в России, как мы его почитаем, любим каждое слово, внимательно ловим и стараемся понять, передать другим людям. Ну, особенно это было тогда, да и сейчас тоже, это как-то не ослабевает. Ну, вот это передал как мог, ну, и владыка с теплотой меня принял и напутствовал особенным образом, а потом в конце литургии вывел меня на амбон и представил всему собору, и сам запел мне многое лет, потом вручил крест, чтобы я вручил прихожан. Такая встреча была, ну, самая запомнившаяся мне с владыкой Антонием. Вот на писательскую деятельность, вот вопрос конкретный был, конечно, непосредственно оказал. Меня всегда очень вдохновляла и побуждала над собой трудиться точность выражений, формулировок, которые звучат из уст владыки Антония. Он, ну, иногда так говорит, как пишет. Вот, допустим, его слушаешь, ну, мне совсем мало доводилось слушать его, так сказать, воочию, живьем, так сказать, а больше вот в каких-то записях, или видео, или аудио. И вот каждое слово, оно такое выверенное и ложится вот точно туда, куда ему, где ему должно быть. Вот именно это и оказало на меня влияние в писательстве. Вот каждое слово должно быть точно на том месте, где ему положено быть. Ну, кем и как положено, другой вопрос, конечно, но писатель определяет, но и не только. Вот в этом смысле, опять-таки, владыка Антоний оказал на меня такое внимание. Вот возвращаясь к теме диалога, я хочу сказать, что вот писатель и читатель это участники диалога. Ну, какой смысл писать то, что никто никого не затронет, никому не будет интересно, никто и читать не будет? Ну, нет диалога, не будет тогда. Поэтому писатель сразу пишет, создает что-то, что-то выходит из него уже при внимании, полном абсолютно внимании к тому, как это будет прочитано. И вот я хочу сказать, что то внимание, которое я встретил в лице владыки Антония, как священник, как пастырь, а он как архипастырь обратился ко мне, вот это, ну, что-то похожее, вот тоже диалог, который появляется между читателем и писателем, между, там, я не знаю, музыкантом и аудиторией, между художником и там посетителем выставки, галереи, ну, вот что-то подобное. Эти вещи очень похожи. Так что вот именно это я хочу сказать, меня конечно, повлияло. Да, читая следующий вопрос. Какое событие, связанное с владыкой Антонием, вы запомнили больше всего? Ну, я на этот вопрос, на подобный вопрос уже отвечал здесь на радио. Ну, еще скажу. Ну, пусть это не будет для нас с вами каким-то таким грустным или не очень приятным моментом. Но вот событие для меня, вот это было отпевание и похороны владыки. Понимаете, при жизни мне не довелось с ним столько времени провести. Ну, не только поэтому. Все-таки личная встреча была, и там достаточно рассказов, свидетельств и записей с владыкой Антонием. Но именно вот почему меня похороны поразили? Потому что это проходило вот так же, как и жизнь владыки. Так светло как-то, ясно. Вот это не был последний путь, как иногда говорят, а это просто путь. Вот путь, который совершается и продолжается. Ну, вот таким образом, да, ну, я не буду там какие-то детали перечислять этого события, но это очень-очень тронуло меня тогда молодого священника, вот сам, как это происходило сначала в соборе, кто приходил в собор. Это были множество людей заметных, известных, особенных, в чем-то, не обязательно церковных людей. Вот это меня тоже глубоко поразило, что прощаться с владыкой Антонием пришли, Ну, люди из разных областей человеческой деятельности, из разных сфер, и в общем, каждый из них что-то свое особенное имел, такое, что связано было с личностью Владыки Антония. Значит, такой вопрос. Да, что вдохновило написание книги «Богословие диалога», это я уже ответил. Так. Сейчас, минуточку, прочту сначала, которое ко мне персонально. Ну да, вот такой вопрос, я тоже думаю, что это адресован был все-таки ко мне, как к служащему священнику в Сурожской епархии, то есть на островах, на Британских островах. Что нам известно о первом английском христианском мученике? Ну вот, некоторые вещи я напомню. Это святой Албан, и он при гонениях императора Диоклетиана был умерщвлен. Но вот особенность там такая, что он интересовался, тянулся как бы к христианству. И, в общем, судьба его, или Господь его свел со священником, которого во время гонений он укрыл. И когда пришли с обыском в их дом, то он переоделся в одежду священника, чтобы дать возможность тому скрыться. Ну и вот был, значит, арестован, и известна фраза, которую он произнес, когда его принуждали принести жертву богам, идолам, он отказался, произнося слова, которые вот часто очень цитируются во время соборных молитв: «Я поклоняюсь живому и истинному Богу, Творцу всего». Вот он после этого был казнен на вершине холма Верламии. Да, ну вот, и вот из этого жития, да, это вот первый мученик на британской земле. Ну, кстати говоря, это в той части, собственно, в Англии, потому что это часть, которая была под римским владычеством, и, в общем, во многом это было продолжение Римской империи. И даже до ныне вот законы и кодексы вот того времени, они вот как бы в тех местах в основном и регулируют жизнь людей. Но я-то как раз совершаю служение в Шотландии, в Северной Ирландии, ну вообще в Ирландии, куда римские легионеры не дошли. Вот они остановились у предгорьев Шотландских гор. Там есть последнее укрепление Антонина Фал, император Антонина, где вот уже дальше не пошли, там неудобно эту когорту римскую не развернуть, и, в общем, там гоняться за какими-то отдельными людьми, выискивая их в горах. Это занятие, в общем, такое, видимо, не особенно никому из военачальников не нравилось. Поэтому они остановились, там сделали укрепление, форт поставили, и вот это под городом Глазго, где как раз у меня приход. Ну, а, как известно, на остров Ирландии они вообще не добрались, потому что, видимо, особо там нечем поживиться было, и, ну, как-то уже достаточно было одного большого острова, а остров поменьше уже не интересовал. Так вот, эта область кельтской церкви, и как бы сохранившая этот облик первохристианский, именно облик, до разделения, до каких-то изменений, до вот влияния государственных, государства, структуры, законов государственных на церковное сообщество. Вот эта церковь кельтская, или кельтская духовность, тоже особенная духовность, которая связана, прежде всего, с египетским монашеством. Вот в этих краях я как раз, вот как раз мое благочиние, шотландское и североирландское. Ну, а в Ирландии, в республике, в Дублине я начинал свое служение как раз по благословению Владыки Антония, непосредственно из рук его приняв это благословение. Да, так вот это о христианском мученике. Прошу вас присоединяться к нашему разговору, звоните, задавайте вопросы. Я напоминаю, что с вами в эфире, в прямом эфире, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Я рассказывал, прочитал кое-что из своей новой книги, подготовленной к Пасхе. Книга так называется «Пасхальный мотив». Ну, может быть, что-то еще прочту. Сейчас мы перешли к вопросам. Ну, вот. Да, вот такой вопрос уже ко мне лично адресован. Бабуша Никита задает. Вы невероятно деятельный и занятой человек. Ваше служение требует большого напряжения сил и совести. Можете ли вы назвать свой внутренний девиз, который помогает вам собраться с силами и справиться с огромным количеством дел? Ну да, могу. Дорога осилит идущий. Движение, постоянное движение. Вот просыпаюсь, и сразу какой-то вот план должен быть на этот день. В тех редких случаях, когда вот я просыпаюсь, мне вот никуда не надо лететь в этот день на самолете, или ехать там за рулем, или вот, то как-то даже бывает грустно, что чего-то не хватает. Ну, в общем, стараюсь выстроить и, так сказать, распределить все дела. И действительно многое связано с перемещениями, с посещением разных и приходов, и разных общин, и встречи, и, которые в Шотландии, в Ирландии мне бывают. Ну, связано. Когда бывает, допустим, выходит новая книга, я встречаюсь, еду специально общаться. Бывают просто встречи с давних времен, с моего самого начала служения как священника в Суржской епархии, вот в Ирландии. Я старался не только вот в церкви встречаться с людьми на богослужениях и на беседах, которые тоже регулярно проводил в помещении церкви, но и ездил в разные города, где собирались люди, чтобы, допустим, Евангелие читали или разбирали какие-то вопросы. Все время есть о чем не только спросить или посоветоваться, или там, получить благословение у батюшки, а просто друг с другом в присутствии священника побыть. Вот это особенное тоже такое состояние, мне кажется, многие, я думаю, что многие из вас это понимают, и о чем идет речь. Ну, вот это вот люди тоже приятно это бывает. И сходят, съезжают с разных мест, встречаются. Так и здесь тоже, когда приезжаю в Москву, в Петербург, в Нижний Новгород, завтра уезжаю, вот, да, по приглашению митрополита Георгия, для встреч тоже с семинаристами, с, может быть, из университета студенты придут. Вот такой девиз. Дорогу осилит идущий. То есть, если что-то планируешь, что-то хочешь совершить, что-то сделать, то надо идти, двигаться. Вот у нас поступил звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер. Благословите.
Бог благословит вас.
Батюшка, первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробно о кельтах. Мы слышали, это удивительная нация, это были православные стойкие люди, они выдержали все бои. Это первый вопрос о кельтах. Второй вопрос, сколько православных в вашей епархии, как наполняются и кем храмы, как вы относитесь к экуменизму, на каком языке у вас проходит богослужение? Простите, очень много вопросов, но хотя бы на них ответьте, пожалуйста.
Спасибо. Про кельтов я уже немножко начал рассказывать. Это вот та область, которая не была порабощена Римской империей, так сказать, норманнами потом тоже не слишком была задета. То есть сохранила такую древнюю, изначальную, можно сказать, культуру, традицию, обычаи, дух, можно сказать, такой изначальный. Это очень важно. И вот до сих пор я это замечаю, особенно и среди шотландцев, среди ирландцев, что они очень ценят это, свою идентичность, вот, свой род, народ, вот, свою землю, и церковь ценит. Вот это очень важно. Вот здесь вы правильно мне задали этот вопрос. Действительно, сейчас там католическая церковь вот в Ирландии, там, а в Шотландии, допустим, пресвитерианская церковь, трансформировалась уже в течение последнего тысячелетия, эпохи нового времени и так далее. Но, тем не менее, все равно вот этот дух кельтской, неразделенной православной церкви, так мы называем. В определении того что такое кельтская церковь, кельтская духовность, конечно, есть разные исследования, по-разному люди воспринимают, католики по-своему, протестанты по-своему, мы православные видим это своим таким православным взглядом, и думаю, что вот это как бы золотая середина все-таки в православии, потому что католики и протестанты ревностно очень за кельтскую вот эту идентичность борются, одни себе приписывают, другие себе. Я думаю, что наше появление православных общин, оно такое, ну, пусть не слишком еще, не такое уж влиятельное, хотя достаточно влиятельное. Вы спрашиваете, сколько там православных? Достаточно, сколько русскоговорящих, столько, наверное, большой процент считает себя православным. Так или иначе, аффилирует себя с церковью, с приходами. Ну, в Лондоне много православных людей, там несколько приходов, большой приход, вот на Эннисмор Гарденс, несколько еще приходов открыли. Вот у меня, в моем благочине, приходы в больших городах Шотландии, Глазго, Эдинбург, Абердин, Данди, вот, в Северной Ирландии, Белфаст, Ньюри, и на островке между двумя большими островами, там островок называется Isle of Man, с интересной историей тоже, и там тоже приход есть. Ну, вы знаете, нельзя сказать, что количество мы здесь как-то слишком уж быстро растущий, многочисленный приход. Нет, этого сказать нельзя, но устойчивые и очень, ну, такие вот заметные. На нас обращают внимание наши христиане других конфессий, ну, в каком-то смысле все христиане, в общем, братья, поэтому нельзя сказать, вы спрашиваете об экуменизме, но если в них каком-то отрицательном смысле, негативном, то ну нет, но православные остаются православными. Мы не смешиваемся, ничего не меняется у нас. Как мы здесь служим, в Москве, Питере, так и там. Ну, поступил звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, раб Божий Игорь.
Игорь, здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас,
Игорь. Батюшка, меня интересует вот что. В Британии ходит в Ирландии легенда о короле Артуре. Известная это легендарная личность. Был ли он на самом деле или нет? Спасибо, Господи.
Ну, спасибо за вопрос. Такой, ну как, был все-таки. Даже более того, вот та церковь, в которой я служу в Глазго, в местечке, там место называется Говен, и это было на берегу реки Клайд. Там был кафедральный собор в 12 веке. И даже предполагают, ну, ученые считают, что там могут находиться останки короля Артура, потому что это был кафедральный собор, а королевство Клайд как раз это было то самое место, где правил, так сказать, Артур. Ну, это домысл, может этого и не быть. Вот. Но личность легендарная, но насколько реальная, ну, историки отвечают на эти вопросы. Ну, к тому же, в общем, к церкви эта личность особо такого отношения не имеет. Скорее так, в других направлениях направлениях человеческой деятельности он прославился, которые как раз церковью не слишком одобряются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, у нас звонок.
Здравствуйте, дорогой батюшка, отец Георгий.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вот по вашим рассказам я, например, узнала о святом Патрике, да? Но иконочки, вот я не знаю, продаются ли у нас в Москве, как вы скажете, трудно вам сказать?
Конечно, есть. Более того, у нас теперь святой Патрик, ирландский, просветитель Ирландии, он общецерковный, прославленный святой. Не так давно, несколько лет назад, он вписан уже в календарь наш. И более того, день святого Патрика по православному календарю был в прошлую субботу. Вот. Так что вот такая...
Замечательно. Вы знаете, я вот вас каждый раз вспоминаю, когда приезжаю в Тверскую область. Угу. Там очень много змей. Я когда выхожу в огород и вот молюсь... Помоги святой Патрик Ирландии.
Правильно, чтобы они очень хорошо.
Из нашего огорода.
Замечательно.
Вот смешно, да.
Нет, почему смешно? Почему смешно? Ну вот, не, ну, знаете, это, ну, конечно, не доля какая-то такая, ну, юмора в этом есть, но все хорошего, доброго. Вообще так и было, да, Патрик, вот, ну, так вот таким. Вспомним ветхозаветный сюжет, как жезл поднимал Арон, чтобы не поражали змеи тех, кто верил, кто обращал свои взоры. И вот понимаете, вера человеческая отвлекает от земных укусов. Жало вот этой змеи. Змея по земле ползает и жалит тех, кто ее опасается, боится. Вот Подобно тому, святой Патрик совершил подвиг, как бы изгнал этих змей с маленького, ну как, относительно маленького острова Ирландия. Ну вот до сих пор это все вспоминают. И, ну, конечно, можно молиться Патрику об освобождении от змей, чтобы они не появлялись. Потому что змея такое коварное существо. Ну, в общем, она не нападает сама, но задеть, зацепить, чем-то взволновать змею можно, и тогда она может ужалить ее. Это очень, конечно, вещь неприятная, если змея ядовитая попадется. Их немало. Ну вот, так что будьте осторожны там на вас, на нашем участке, и перед всякой работой призывайте имя святого Патрика, чтобы он ходатайствовал перед Господом за вас, о вашем благополучном завершении ваших работ, чтобы не было змей, не помешали вам трудиться. Ну вот, ждем еще звонков, пока почитаем вопросы. Как найти? Ну, так, как относиться к... Как найти нравственную опору на жизненном пути? Ну, такой вопрос. Нравственная опора внутри нас, это совесть человеческая. Вот надо искать внутри себя. И внешне, там, поучения или какие-то нравственные уроки надо принимать через собственную совесть. И совесть, в общем, как правило, даже предваряет всякое внешнее поучение, внешнее назидание для нас. Вот, поэтому вот такая, через совесть говорит, с нами говорит Господь. Что такое молитва и как молиться. Вот, ну, тоже такой вопрос вроде бы банальный, да, но в действительности не так. Как молиться, это вообще всегда перед нами стоит этот вопрос. И даже не то, что вопрос, а вот мы приступаем к молитве, и где и как бы она ни начиналась у нас, вот всякий раз надо представлять себя заново пришедшим. Вот первая молитва в моей жизни. И воспринимать ее ярко и незабываемо, таким образом, чтобы сердце тронулось, чтобы оно загорелось. Ну не сгорело, не спалить его надо, конечно, свое сердце, но таким ровным огнем свечи. Вот свеча – наилучший образ молитвы. Ну и, конечно, многое другое нам помогает вовремя остановить наши праздности, подключиться к молитве. У нас есть звонок, прошу прощения. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Знаете, я встречала сектантов Иеговы седьмого дня и адвентистов. Скажите, пожалуйста, Библия одна, почему они, вот им говоришь, что кто не причащается, тот не войдет в Царство Небес. А где это написано? А где это написано? И как вот слепые? Я не пойму, как так может быть.
Ну, во-первых, в Библии не так не написано, как вы сказали. Действительно, надо быть аккуратным в объяснениях. Но на этом-то они и подлавливают нас, многих из нас, православных, что мы... Ну, какие-то обыденные, обиходные выражения используем, но, в общем, либо не знаем, как их подтвердить там ссылками на Священное Писание. Они ходят все время с Библией. Библия одна, да, но отношение и дух разный. Вот в чем дело. Понимаете? И, ну, если трудно вам с ними спорить, то не надо спорить. Ну, так отойдите в сторонку, и, чтобы не смущаться вам самой, потому что все-таки... Такие деятельные и группы сектантские, их деятельность направлена на то, чтобы вас смутить, ну, вас или там кого-то еще смутить, что вот видишь, ты же не понимаешь, что такое православие, как ты веришь. Да, а раз не понимаешь, то мы тебе сразу вопросы задаем такие, которые тебя приведут в смущение, потому что вроде бы и никак не ответить, не оправдаться. И целые методики существуют, которые они тоже выучивают, досконально с этим работают, чтобы как-то вот человеку дать понять, что он не так верит и не туда ходит. Ну и тогда человек, если это вдруг им удастся так зацепить человека, то он, ну а хорошо, а куда мне идти? Вот, ну тут иди к нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, у нас звонок.
Алло, добрый вечер. Батюшка, благословите задать вопрос. Раба Божия Антонина, вас беспокоит.
Бог вас благословит.
Вот у меня вопрос по Ветхому Завету, Бытие. Вот вчера читали, вчерашних, значит, 9 глава, 1 стих. Можно это прочитать?
Сейчас, минуточку.
Вчерашнее чтение.
Сейчас. Читаю. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал...»
Это 9 глава, 2 стих.
А, 2 стих.
Да, да страшатся и дотрепещут.
Ну да, ну вот тогда, ну, надо первый тоже прочитать, чтобы было понятно.
Ага, ну
Ноя и сынов благословил, сказал им: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Первый стих. Второй. «Да страшатся и дотрепещут вас все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они». Так, и что, в чем вопрос у вас?
Вот дальше. «Все движущее, что живет, будет вам в пищу».
Да.
«Как зелень травную, так только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». Как это понять? А мясоеды у нас, мы же мясо едим, когда мясоед.
Ну, эта-то заповедь дана Ною после потопа. То есть обновляет жизнь человечества Бог. Ну, желает, чтобы они, ну, возвратились в состояние близкое к тому, которое имели Адам и Ева. А Адам и Еве вообще никакой плоти они не вкушали. Там животные, все звери все, питались каждый своим. Там, травой, допустим, зверям дано было питаться. А человеку травой, сеющий семя. То есть вот, ну, наши злаковые, так называемые, культуры.
Ну, как что-то он говорит, простите меня.
Да.
Движущее, да, что живет, будет вам в пищу.
Но это Ною сказано было. Ну да, но уже люди-то ели мясо уже.
Значит...
Только кровь надо было удалять из живота.
Понятно. А плоть? Так и плотью не ешьте.
Нет, имеется в виду, плоть с кровью не ешьте. То есть мясо с кровью не ешьте.
Сырую плоть нельзя есть.
Ну
а
да.
Отварить и кровь это,
ну да,
не
ну
надо.
Да. Ну да, 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 да.
Я так понял, простите, можно так, да?
Ну да, да.
Только
ну,
плоть, ну, вот сырую нельзя есть. А вареную все это разрешены. Были.
Ну, не, ну, здесь сказано, что с кровью. То есть, ну, кровь наполняет, ну, животных. Мне, честно говоря, этот вопрос не очень такой приятный, потому что я сам уже многие годы, десятилетия не вкушаю мясо. Поэтому, ну, кто-то ест, да, но кушают мясо. Да, когда у нас поста нет, тоже нет запрета, кроме среды и пятницы, мясо вкушают. Но чтобы оно не было с кровью, вот и все. Ну, сырое или там вареное, но чтобы не было крови в мясе в этом, понимаете? Ну, насколько это? Ну, вот, ну, готовят его, да, чтобы кровь там как-то удалить. Но, во всяком случае, такая вот заповедь есть. Что... Потому что кровь – это вместилище души. Кровь наполняет человека, входит в разные его части человеческого тела и делает их живущими, понимаете? Ну, то есть душа – это жизнь в этом смысле. То есть кровь несет жизнь. И в человеческом теле, ну, и в телах животных тоже. Поэтому вот этого... ну, вот, да, так... Алло, вы слышите меня еще или нет? А, хорошо, но я продолжаю отвечать, вот как раз пятый стих. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также от души человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, то прольется кровь». Ну, то есть, понимаете, куда и к чему это идет, я уже продолжаю эту тему. Идет к тому, чтобы не проливалась кровь человеческая. Что Бог взыщет, что кровь это не человека, не человеческих рук, так сказать, дело, а душа, которая от Бога на этой земле, которая возвратится к Богу. Поэтому он взыщет, если кто-то попытается узурпировать, овладеть душой другого человека, то есть лишить его души и ну, поднять руку, тем самым сделать то, на что он не имеет никакого права. Ну вот, вот такой здесь, можно сказать, смысл. Ну вот, если звонки еще будут, можно пока еще некоторое время есть. Я еще какой-нибудь вопрос прочту. Правда ли, что англиканская церковь отменила тайну исповеди? Нет, там вообще отношение другое к исповеди. У нас исповедь воспринимается как таинство в католической церкви, в православной. Таинство, которое совершает Бог. То есть таинство исповеди, значит, освобождение от того, что человек исповедует, в чем он кается. Но Был такой момент, действительно, в отношениях, особенно вот в последнее время, это особенно остро стало, когда вдруг, ну, вдруг, не вдруг, стало выясняться, что вот нынешние или священники, или даже епископы в какие-то времена, там, может быть, в прошлом, а может быть, в настоящем, совершали насилие, в том числе и над детьми. Понимаете? Ну и дальше вот, как быть, если в исповеди об этом говорят? Это ведь это незаконное дело, это подлежит суду. И если хранить тайну исповеди, то тогда об этом не узнают. Значит, об этом надо рассказать. Ну вот англиканская церковь в этом смысле считает, что необходимо рассказать о том, то есть, что ты узнал как преступление на исповеди, ну, для священника. Но у нас все равно это недопустимо, тайна есть тайна. Вот у нас звонок поступил еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброго вечера, Михаил. Батюшка, если можно, два вопроса, такие вроде бы простые, но непонятные для меня до сих пор. Послание святого апостола Павла к римлянам: «Мы примирились с Богом смертью Сына Его». Вот не понимаю, как не понимал, так и не понимаю. Прошу, прокомментируйте, пожалуйста. И с чего вот вы сегодня начали, где, могу ошибиться в цитате, я извиняюсь, где двое или трое соберутся во имя мое, там я среди них, если не ошибаюсь. Вот всегда почему-то вопрос встает в голове, а почему, что за выбор такой, двое или трое? Вообще, что это означает и про кого идет речь? Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое, Михаил. Ну, примирение смертью сына, ну, знаете, есть такая... даже теория, но она скорее западная, не православная. Некоторые иерархи в прошлого века даже поддерживают. Такая, так называемая, юридическая теория искупления. То есть человек согрешил перед Богом, но и это, ну, так, условно говоря, обидел Бога, да, ну, оскорбил Бога, да. И искупить этот грех не сможет никакой человек, ни даже все человечество, которое жило от начала и до конца. Этого недостаточно, чтобы искупить такой великий грех, как оскорбление Бога. Ну и в этом смысле вот, искупить его может только сам Бог. Вот он отдает сына, который, жертвы которого искупается величайший грех. И теперь от человека открывается возможность ну, быть прощенным, быть искупленным. И больше над ним не давлеет проклятие такое, которое вот до Христа было. Разрушил клятву и дал благословение. Ну, это вот известное многим, наверное, из нас такое выражение. Так вот, вот искупление. Смертью примирил. И по-человечески это тоже должно быть понятно. Человек поднимает руку на человека. Это все шире и больше происходит на этой земле. Но в те времена, там, каким-то холодным оружием или, ну, по крайней мере, колющим, режущим, там, секущим. Дальше потом появилось оружие огнестрельное. Ну, а в наше, потом химическое оружие, а в наши времена вот ядерное оружие, которое уже, ну, никому не оставляет никакого шанса, да. Ну вот, значит, поднять руку, пролить кровь и это невозможно остановить человечество до тех пор, пока человек не поймет, что тем самым он поднимает руку и проливает кровь того, кого ему послал Бог, Сына Божьего. Всякое преступление, всякое кровопролитие, оно так или иначе восходит к тому, что к оскорблению Бога. Потому что всякий человек имеет на себе Божий образ. И вот чтобы мы в этом удостоверились, Божий Сын становится человеком и идет до конца. Он не послан на смерть, он послан для искупления, для прощения грехов человека. Но тут сталкивается с последствиями греха. Каковы они? А вот такое, что поднять руку и устранить этого неудобного, неприятного и называющего себя Богом человека. Устранить его, чтобы его не было больше здесь. И все. И он посылается на крест. И уходит из жизни, восставая из мертвых давая возможность нам с вами, каждому из нас, вам, Михаил, мне и любому из нас, человеку, иметь надежду, упование и веру. Вот в этом смысле примирение наступает с Богом. Потому что нет больше средостения, стены между человеком и Богом. Потому что Сын, ставший человеком таким, как мы, искупил все человечество от начала его до конца. Можно даже так сказать. У нас звонок поступил еще один пока.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хотела спросить. Вот в школе, мне 14 лет, я Маша. В школе нам объясняют по биологии о том, что мы произошли от обезьян. Вот, я утверждаю в том, что мы произошли от Бога. И так, получается, я спорю с учителем. Что мне делать вот в этом случае?
Ну, Машенька, надо, значит, так. Есть учебник, конечно, который когда к нам пришел из времен, еще советских времен, там, наверное, немногое что поменялось. Но есть теория Дарвина, который, кстати, был верующим человеком, католиком, вот, и не совсем не хотел, чтобы так это подавалось, что человек произошел от обезьяны, а не от Бога. Ну, во-первых, человек не от Бога произошел, Бог дал жизнь человеку, Бог создал человека. И, конечно, человек и обезьяна – это разные по природе свои существа. Вот. Ну, а происхождение, если не рассматривать Бога как творца человека, то надо как-то объяснить происхождение. Понимаете, Маша, люди же не все верующие. И вот как-то надо всем объяснить, откуда человек появился. Ну, вот так поэтому в учебниках это и происходит. А так, если этого не написать, то тогда спросят, а как, откуда мы появились, кто мы такие, как, откуда мы взялись? А понимаете, вы будете говорить, что от Бога, а другой человек скажет, я не верю в Бога. Ну, вот, мне кажется, вот по этой причине они пытаются обойти это. Ну, вам не стоит спорить, оставить это до момента, когда вас спросят. Тогда вы можете вполне рассказать, как вы считаете, как вы верите, как, ну, и при этом привести аргументы там, из Священного Писания, из каких-то авторитетных источников. Надо сослаться на кого-то. Ну, вот, я думаю, что это будет на пользу. Спасибо вам, Маша. Ну, вот сейчас мы молимся о тех, о ком нас просили помолиться, и наша программа постепенно подходит к концу. Прошу помолиться о здравии схигумена Ильи, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, протоиерея Валерия, матушки Татьяны, зачатого болящего младенца Анны, Ольги, зачатого болящей Ольги, тяжко болящего Виктора Екатерины, зачатого тяжко болящей Веры, болящей Ларисы, тяжко болящей Татьяны, Юрия, Татьяны, Ирины, Ирины, Андрея, болящей Аллы, болящей Марины, болящей Марии, Натальи, Вадима, Алексея, болящего Петра, Елены, Михаила, Галины, Сергия, Николая, Татьяны, болящей Галины, Игоря, Зои, Дионисия, Виталия, Тамара, болящего Владимира, Софии, тяжко болящего Александра, тяжко болящего младенца Полинария, тяжко болящей Софии, и упокоение душ собственных рабов Божьих, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, болящего, протоиерея Виктора, протоиерея Бориса, матушки Веры Савы, новопреставленной Галины, Сергия, Владимир, приснопоминаем Акелина, Алексея, Валерия, Аркадия, Игоря, убиенного Герасима, Василия, Наума, Сергия, Владимира, Николая, Наталья, Христина, Александра, Никита, Пороски, Евдокия, Николая, Владимир, Антонина, Иосифа, Сергия, Владимира, Нины, Лидии. Вот имена для молитв наших с вами. На этом программу заканчиваем. С вами в прямом эфире был протоиерей Георгий Завершинский, благочинный Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, говоря о новой книге «Пасхальный мотив», который подготовлен к Пасхе. И надеюсь, что в следующую программу мы с вами можем обсудить, и вы расскажете ваше мнение об этой книге «Пасхальный мотив», протоиерей Георгий Завершинский. До свидания, всего доброго. Да хранит вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.